Никодимов немного подумал. «Послезавтра у меня...» «А, впрочем, можно отложить». «Хорошо, я постараюсь прийти. Давайте встретимся у входа в театр в 7:30». «Договорились». Николай приветливо посмотрел в глаза Евгению Петровичу. Они расстались у входа в метро. Никодимов твердой походкой направился в сторону Садового кольца на троллейбусную остановку. Ступив на эскалатор, Иванов подумал: «Как же все-таки редко встречаются в Москве наши люди. Куда ни посмотришь по сторонам, все какие-то замученные, затурканные, пустые лица, ни мысли, ни ума в их глазах. Попробуй с кем заговорить, не найдешь общего языка». Иванов жил один. Когда демократы дорвались до власти, он со стройки ушел. Там то и дело задерживали зарплату. Да и платить стали совсем гроши. Работу он себе нашел непыльную, спокойную, где можно было читать, баловаться писанием и иметь вдосталь свободного времени. Он устроился по знакомству вахтером в офисе одной коммерческой фирмы, а уж, если быть точнее, ночным сторожем. Дежурил через 2 суток на 3-й, оклад его устраивал, одному хватало, и ни от кого в своей работе он не зависел, никто им не помыкал, это было для него главным. Пришел вечером в контору, то бишь в офис, закрылся изнутри на все замки и сиди себе до утра. Хочешь – читай, хочешь – пиши, а можешь на стуле спать, завалиться. Сам себе хозяин. Демократов он ненавидел. Их продажное нерусское нутро он распознал сразу, как только они вылезли из своих нор. Эти наглые циничные рожи, мелькающие на телеэкране, вызывали в его сердце ярость и отвращение. И всякий раз, как только передавали выступление их убогого президента или главы их правительства, у него сами собой сжимались кулаки. Когда после встречи с Никодимовым Николай приехал к себе домой, он был доволен, как-никак познакомился с умным человеком. Он быстро поужинал. Телевизор включать не стал, чтобы не раздражать себя всей той сатанинской мерзостью, что обычно слетала в позднее время с экрана. Хотелось пораньше лечь спать, на завтра ему предстояло ночное дежурство. Вдруг зазвонил телефон. Николай неохотно подошел к аппарату, подумал, может, не брать. Переждал несколько звонков, потом все же снял трубку. «Привет», – услышал он приятный, знакомый ему женский голос. Иванов вздохнул и тихо ответил: «Привет. Звоню, а тебя все нет и нет. Где ты пропадал?» «Да ездил к матери, только сейчас вернулся». «Ясно. А я по тебе соскучилась. Ты помнишь, сколько мы не виделись? Между прочим, уже 2 недели». «Неужели 2 недели?» Николай попытался придать своему голосу удивление. «А мне казалось...» «Не говори, что тебе казалось», — перебила она. «Не порть мне настроение. Давай встретимся завтра вечером». «Завтра у меня дежурство». «Ну, ладно. Давай послезавтра». Николай задумался на несколько секунд, не зная, как ей ответить. «Эй, ты слышишь меня? Я спрашиваю насчет послезавтра». «Лена, не обижайся, но послезавтра я тоже буду вечером занят». «Ну, как знаешь», — обиженно произнесла она. В трубке раздались короткие гудки. Иванов медленно положил трубку на рычаг телефона. В душе возник неприятный осадок. «И зачем я ей морочу голову?» – спросил он себя. «Она чего-то ждет от меня, а я сам никак не пойму, нужны ли мне эти отношения». На Тверском бульваре у входа в МХАТ толпился народ. Иванов пришел пораньше, купил 2 билета в партер и поджидал Евгения Петровича. Наконец он увидел Никодимова, переходящего бульвар и одетого в черный костюм, помахал ему рукой. Они тепло поздоровались и прошли в зал театра. Партер, бельетаж и все ярусы балконов были уже заполнены людьми. Иванов заметил вокруг себя несколько знакомых лиц и, встретившись с ними глазами, поприветствовал их кивком головы. «Вы тут, смотрю, многих знаете», – осведомился Никодимов. «Да, часто приходится бывать на подобных мероприятиях», – Иванов улыбнулся. «А без них, без этих вечеров и встреч, можно было бы совсем скиснуть. В целой Москве больше негде глотнуть свежего воздуха. Живешь, не задыхаешься от демократического маразма».
«Это точно.
У нас в институте тоже не продохнуть от еврейского гвалта. Казалось бы, занимайтесь наукой. Так нет же, все они суют нас в политику, в культуру, в искусство, в чем ни бельмеса не смыслят, и все хотят казаться русскими. Вот именно, все они в России русские. Назовешь их по принадлежности к избранной нации, возмущаются, могут даже в суд подать за оскорбление, а как приезжают в Израиль, сразу становятся евреями. Никодимов усмехнулся. В это время на сцену вышли участники вечера, ведомые Татьяной Дорониной. Они сели в приготовленное для них кресло, писатели, редакторы патриотических журналов и газет, артисты, известные политики. Вечер начался. Татьяна Доронина представляла выступающих. Говорили они, в общем-то, об одном и том же. О засилье инородцев во власти, в искусстве, в газетах, на телевидении, о разорении страны, о развале экономики, о разоружении армии, о закрытии шахт и заводов. Все выступающие видели выход из этого бардака лишь в смене власти. И Николаю, и Никодимову все это было известно и понятно. Хоть они и горячо аплодировали каждому оратору, но к концу вечера порядком устали от стоящей в зале атмосферы горечи и скорби по утраченному величию своего отечества. Николай предложил выйти на улицу. «Нервы не выдерживают», – произнес он, прикуривая от спички сигарету, когда они медленно пошли по Тверскому бульвару. «Хоть бери автомат и в одиночку иди на Кремль. Терпеть то, что делают со страной, больше нет сил». «Я с вами согласен», – сказал Никодимов. «Такие вечера, конечно, необходимы. Однако перечислением фактов преступлений власти мы не заставим ее уйти. Нужны другие средства». «Да, нужны. Вот только нет людей, способных на другие средства». «Это не совсем так. Вспомните, 93-й год». «Хорошо помню. Я сам был у Белого дома. Там погибли хорошие простые ребята, настоящие герои, но там не оказалось решительных и, самое главное, умных вожаков, способных на правильные действия. Нет у нас и сейчас лидера личности, вождя, который призвал бы народ на битву с врагами, а битва нужна, необходима как воздух, без нее все мы пропадем. В 93-м одни лидеры оказались ложными, подставными, а другие – ничтожными, глупыми». «Это верно. Решительных лидеров у нас сейчас не видно. На Компартию надежды тоже мало. Она в Думе утверждает почти все, что предлагает эта ублюдочная власть. Ее вожаки хорошо устроились. Разъезжают на Ауди, получают из рук президента ордена». «Да что говорить». Николай тяжело вздохнул, выпустив длинную струю серого дыма. «Это оппозиция, такие же предатели». Приблизившись к Тверской улице, они присели на скамью. «Вы в Бога верите?» – вдруг спросил Никодимов. «Верю», – спокойно ответил Николай. «Тогда вы должны помнить, что все у нас в стране происходит закономерно. Конечно, одними разговорами мы немногого добьемся. Пора начинать физическое сопротивление режиму. Но в то же время без воли Божьей ничего не изменится к лучшему. Это говорю я. Доктор наук, ложные вожди должны раскрыться, сбросить маски, прежде чем произойдет что-то серьезное в России. А от воли Божьей рождается и воля народа. Не пустое население, зараженное рабской психологией, а именно народ, который, к несчастью, оказался в меньшинстве, обязан осознать свою силу и правоту и, осознав, сбросить преступную нерусскую власть, а настоящий лидер выйдет из его рядов. Этот человек, может быть, уже созрел, вырос, да мы о нем пока не знаем.